Поговорим мы с вами про коробейников, тех самых, о которых мы с детства знаем по песне, которая как бы русская народная, но на самом деле мы ее знаем благодаря Некрасову, конечно.
Пошалей моя, сознобушка, манна детского бреша.
Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый день, Николай.
Коробейники, но ведь это же не просто торговцы были, казалось бы, иначе бы мы про них не говорили. Это же целая субкультура была. Что это за движение такое было, когда оно зародилось? Что мы про него знаем?
Изучать коробейников, но на самом деле, назовем настоящим именем Афений, начали во второй половине 19 века, и за 19 век создано какое-то количество публикаций людей, которые что-то пытались записывать, описывать. Первым, конечно, писал о коробейниках, это еще 840-е годы, Исмаил Срезневский, потом Даль, Максимов путешествовал. Сообщество Афений, которые в первую очередь и ходили как коробейники, хотя наверняка в коробейники попадали, в понятие коробейники оно шире, в него попадали все, кто ходили с коробом. А с коробом могли ходить, допустим, московские торговцы пирожками. Вот они брали короб и пошли, их можно назвать коробейниками, но я полагаю, что мы не об этих коробейниках, которые просто торгуют, мы говорим о сообществе. Это афейнское сообщество. Сообщество это территориально находилось на площади примерно так вот 60 на 90 километров. Это с запада на восток, от Шуи до Коврова, тогда это Владимирская губерния все, с севера на юг, от Южи до Суздаля. Поэтому иногда афейни называли Суздала, ну то есть как бы суздальские люди. Это никак не связано, насколько я понимаю, скажем, с так называемым Суздальским княжеством или с Ростово-Суздальскими княжествами. По моим понятиям, само это явление возникает позже, ну, не раньше 15 века. И я лично предполагаю, что корни афейнства были заложены после того, как Софья Палеолог стала царицей России, ну, великой княжной, но именно с ней пришла идея русским князьям оставаться царями. Где-то в 1473, по-моему, 1772 году она переехала сюда, причем не из Византии, которая к этому времени уже турецкая, она ехала из Рима.
От папы,
да. Ее сопровождали даже какие-то католические епископы, но при этом, что важно для нас, то есть епископы как приехали, так и были отправлены обратно. Раньше или позже, но они тут не выжили. Как-то не выживают они в этой среде.
Климат не тот,
да. Что русскому в радость, то епископу католическому смерть просто. Да и скучно. После Рима-то. Летописи сообщают, что с ней в свите ехало большое количество мастеров и философов. Под философами понимали, естественно, теологов, то есть религиозных мыслителей каких-то. А на самом деле тех людей, которые переписывали религиозную литературу про нужное сочинение, переводили на русский язык. Это тоже как бы нам не так важно, это политическая часть. Вот я думаю, что среди этих мастеров, которых везла с собой довольно обильно Софья Палеолог, а обильно в силу того, что они бежали от турков и искали места, где могут выжить. Что любопытно, и что мне дает основание думать, что именно тогда и появляются истоки афейнства. Именно тогда, когда приехал Софья Палеолог, и мы точно знаем, что она расселяла разных мастеров по разным местностям, вдруг вспыхивает иконописание в Палехе, в знаменитом, в Холуе, в Шуе. То есть возникают просто целые школы. ну, Палевскую знают, все Шуйскую, может быть, не так знают, но это школа была и прочее. Вот я думаю, что среди мастеров были богомазы. И одним из основных предметов торговли, я подчеркиваю слово, потому что оно неправильное для Афени, афенской торговли были иконы. Афени сами заявляли, что они иконами не торгуют, они их меняют.
На деньги?
Ну, да, да, да. Вот именно так их прикалывали, когда они это говорили. Максимов прям записал такой диалог во время своих путешествий по тем местам, что мы иконами не торгуем. Ну, меняете же. Мы, в смысле, мы их меняем. На деньги же, говорит ему извозчик, который везет этого Афеню.
Афени – это получается от слова Афины, да? Греки, афиняне, что-то такое.
Одно из названий, самоназваний, может быть, на всякий случай утвердившееся у исследователей в XIX веке, Афени звали Афинеи. И поэтому вот эта версия, что именно сюда поселили греков, бежавших из Афин, ну, она была одной из самых сильных, потому что этимологию иную найти не смогли. Сомневались, думали, что это слишком поверхностно, так скажем, народная этимология, как говорится, похожа по звучанию. Наверное, это есть. Как помните, была такая этимология. Варежки произошли от варягов, варяжки.
Чем отличались все-таки эти афени, да, в 19-18 веке от других корабейников? То есть афени-корабейники, но не каждый корабейник афеня, правильно? А в чем было отличие, в чем их вот суть субкультуры этой?
Места вот эти вот афенские, они не черноземные. И люди в этих местах вообще исходно были сориентированы на отхожие промыслы. То есть, пока можно что-то земледелием добывать, добывается, в остальное время собираются и пошли кто по Волге, кто куда, с теми ремеслами, которые нужны. Допустим, из Кинешмы и вот этих окрестностей уходили на жгонку. Жгонка – это валяние валенок. Вот они собирались и уходили повсюду, где можно заработать. Точно так же любые ремесла, плотники, многие просто собирались, мужики, на все лето уходили на сплав. То есть исходно уходить на отхожие промыслы свойственно мужской части населения почти всей Северной Руси. Поэтому они все как-то ходили зарабатывать своими руками. Афени исходно, очевидно, имели в руках товар. Этот товар, вот это иконопись, в первую очередь, впоследствии они очень много торговали любой мелочью, которая нужна по деревням. Афени ждут, он иногда с коробом идет, но хорошие и богатые афени ехали на телеге, целый воз всякого товара везли, раскладывали его тут же и там, и для девушек колечки и ленточки, и для барынь найдется что-нибудь ценное, дорогое. Вот. А богатые афени уже даже не ездили, они собирали, как бы финансировали тех афень, которым доверяли, ну, это все-таки близкие люди все, и отправляли целые поезда. И преимущество афень в данном случае – преимущественно афени в данном случае торговали расхожим товаром, в основе которого, как бы там ни было, вот всегда присутствует икона, книга и лубок. Лубки тоже все здесь выполнялись, хотя их потом печатала Москва и прочее. Они не торговали, в отличие от других торговцев разнос, допустим, пирожками, пищи и чем-то таким, взбитнем. Далее, конечно, любой другой торговец мог тоже собрать такой же товар и поехать куда-то торговать. Но по большей части люди в сельской местности научиться торговать не могли, иначе как продуктами своего труда. А вот в городах это было проще, и поэтому, начиная там с былина Василия Буслаева, мы читаем о том, как открываются лавки. Так вот, городская торговля, она в первую очередь торговля в лавке, да? И только от лавки уже идут те, кому надо, в разнос по городу, если нужно. Но и то не с дорогими товарами. А Феня, он торгует всегда с ног, ну, с телеги, с извоза своего. Дальше. Это опасно. Ну, просто, если мы берем Русь 16-17, даже 18 веков, там 17 век, как называется, бунтажный век, да, то повсюду есть желающие поделиться с тобой. Поскольку у них нечем делиться, это же голь перекатная, да, это люди дорог, да, то делятся тем, что у тебя. Значит, очевидно, первое, надо уметь защищаться, надо не выказывать, не давать как бы понять, что у тебя есть деньги, товар, что тебя можно ограбить, и надо иметь особый склад ума. И Афине в первую очередь, что делает, это создает тайный язык. Тайный язык Афени, который отразился вот до сих пор в блатном языке, в языке блатных, как Феня, да, очевидно, возникает естественно, просто потому, что по рождению эти люди имели отношение к грекам. И следы греческого языка в афинском действительно до сих пор обнаруживаются. Их осталось не так много. В первую очередь счет, отдельные слова.
А можно пример, пожалуйста?
Не знаю, там, допустим, кольцо на кирешник, а рука кирга. Это вот в основе греческое слово рука, херга. А девушка там, катюра или там девочка, мальчик. Там бытовые слова, я как бы специально не учил то, как это по фине ботается.
Просто принято считать, что ну, воровской жаргон, будем так вот его называть, он сложился из идиша, из цыганского языка, а, соответственно, вот это еще и греческий здесь, или как, или что здесь происходит?
Нет, Феня, вот это все насчет идиш и прочего, это так называемая самореклама. Все вот из идиша, да. Так, сколько бы там следочков не нашли, уже, значит, так сложилось. Действительность, видимо, такова была, насколько я понимаю. Мазурики, так называемые, до этого мошенники, потом мазурики, потом блатные. А ребята простые, бездумные. И они до сих пор могут использовать любые слова, которые зашли. Они же не думают, русское слово они используют, не русское. Они действительно в Одессе брали любые слова одесских воров. А так, а там преимущественно евреи. С цыганами столкнулись, то прихватили что-то от них. Если оно, как сейчас говорится, зашло, то оно пошло по всему языку мазуриков, по всему блатному наречию. Если тебя поселили в чужой местности, а это богомазы, это в первую очередь мужчины, да, это вообще мужское дело, то надо жениться. Очевидно, женились они на местных девушках. Значит, дети их все хуже знали, особенно внуки и так далее, греческий язык. Это становилось чем-то, что заставляли помнить, но помнить трудно, потому что ты живешь в среде языковой другой. Тем не менее, когда началась эта торговля, это стало преимуществом и, видимо, дало толчок для того, чтобы понять, надо говорить так, чтобы тебя не понимали. Признаем сразу, что афине – мошенники. И когда идут этнографические записи, когда читаешь этнографические записи о том, что торговать и не обмануть это невозможно, как сказку сказать и не соврать нельзя, да? Поэтому они сами признаются, что обманывают, мошенничают, особенно как не мошенничать, вон барыня, например, продаешь, как ее не обмануть, а почему? Так барыня дура, ее просто надо обмануть, вот так звучит у ребенка. В записях Максимова то же самое. Вот. Поэтому первое – безопасность, второе – это прибыль. Скрыть действительность, сколько это на самом деле стоит, хороший товар или плохой – это необходимость для такого вот простого торгаша, каким был Афин. Это же все-таки сельский человек, это деревня, как бы мы сказали потом языком, городской деревни. Поэтому обманывать надо, скрывать надо. И, очевидно, они начали уже добавлять какие-то хитрости к своему языку. Допустим, «я» по-фински звучит как «мас». И исследователи однозначно считают, что это просто прочтение наоборот «сам». Ну, слово «сам». «Я». То есть вот некоторые способы словообразования были явно очень простыми. Но постепенно начали добавляться более сложные слова. Какие-то уже и не греческого совершенно происхождения. Не знаю, город, допустим, звучит как костер. Понять невозможно. А Москва – Батуса, к примеру. Почему Москва – Батуса? Да? Вот. Барин – Хавряк. Вот. Барыня – Хаврячка, Барчата – Хавричата, там, допустим. Это уже словотворчество высокого уровня, то есть этого не найдешь в созвучности и прочем. Как это могло попасть потом и к блатным? Существовал такой всероссийский языковой университет, назывался Владимирский Централ. Это главная рассыльная, пересыльная тюрьма России, где и передерживали всех, и потом рассылали по местам из поселения, условно говоря, вплоть до самых краев Сибири. Вот там этот язык распространялся. Владимирский Централ практически там, где проходит граница оседлости Афини. Это Владимирская губерния. Наблюдаешь однозначно, что афинская основа в них всюду присутствует и повторяется. Плюс к ней добавлены термины их профессии. Ну и плюс там какие-то отклонения, которые, естественно, накапливались в языке и всегда накапливаются по мере его бытования. Потом смотришь шире. До киевских, могилевских и каких угодно других тайных языков всюду основа афинская. А это значит, что, наверное, это был... по крайней мере, древнейшие из дошедших до нас тайных языков России. Возможно, были и тайные языки у более древней эпохи, допустим, те же скоморохи, которые исчезают, собственно говоря, только ко времени Петра, наверняка имели свой профессиональный язык и тайный язык. И мне довелось выйти вот на такое явление. Ну, я сам как раз из той местности, где все это было. Условно говоря, из села Савино. Савино – это тот самый центр афинской земли.
Это где?
Оля.
А? Это где?
Это когда-то Владимирская губерния, теперь Ивановская область. Вот. И до сих пор в Савине краеведы во главе с профессором Ивановского университета Кириллом Евгеньевичем Балдиным, мы с ним учились когда-то на истфаке, можно сказать, вместе, почти вместе, вот, проводят конференции, все прочее проводили еще несколько лет назад, посвященные именно афиням, всему это будет. То есть для них это вот прям родное, это савинское все. Ну, я из деревни под Савином, условно, мои предки из этой деревни под Савином. И поэтому как бы это сама среда была такая. Так вот, они, проводя эти конференции, пытаются этот быт весь описать, восстановить и прочее. Ну, к сожалению, наверняка очень много материала красивого собрано. Ну, как-то так издание, подача на провинциальном уровне. И я не уверен, что это можно где-то увидеть, кроме как в Ивановском университете и в самом Сахаре. Основное все-таки, что делал Афиня, это торговал. И, возможно, присутствие Афини, может быть, само собой так вообще сложилось. В этой местности было несколько постоянных ярмарок. В первую очередь Лух, Холуй, вот такие богатые ярмарки. На этих ярмарках, которые проходили весной, собиралось огромное количество людей, которые закупали все, что надо. Туда, значит, привозили. Кто там дерево, кто кожу, кто что. И это разбирал, ну, для особых нужд. То есть дерево непростое, допустим, какое-нибудь бандарное, там, наклепки эти для бочек или еще что-то. И, естественно, туда стекалась сразу толпа именно тех, кто поедет этим торговать. Они это брали оптом дешево и развозили, продавали дорого. Вот эти ярмарки держали экономику всего афинского сообщества. Ну, ясно, что они бывали на Нижегородской ярмарке, если в Суздале что-то проходило, в Суздале закупались. Но основные места поселения были, ну, условно говоря, в Заборье. Есть леса, которые отделяют, собственно, вот эти города типа Холуй, Палех, Шуя от Владимира. Даже есть деревня или поселок Заборье. И эти места, в общем, довольно глухие. Они на стыке с Костромской и Ярославской областями. В 860-х годах экономика полностью меняется. Начинают строить железную дорогу. И, по-моему, где-то в 870-м или 72-м году проходит дорога до Кинешмы и дорога на Новки прокладывается. Это уже туда, в Нижегородскую часть. И мгновенно меняются торговые пути. И после 870 года ярмарки в Лухе, в Холуе хиреют, а потом закрываются полностью, потому что люди предпочитают покупать там, где дешевле, как сейчас говорят, логистика. То есть в Шуе, в возникшем новом городке Иваново-Вознесенске, да, в конце концов в Кинешме, там дешевле. И все, и к 90-м годам 19 века фактически сообщество Афини исчезает. Люди как-то помнят, тут еще говорю, я там жил, как-то они и языком, наверное, владели, но около 2000 года, ну, может, чуть раньше, мы, допустим, отправляли экспедиции на сборы и находили людей, которые еще помнят язык. Причем человек сам говорил, давайте записывать. Ко мне тут журналисты приезжали, или ученые приезжали, и вот они у меня брали. Ну, сколько у меня слов записали? Около сотни. Надо же, а в прошлый раз я 300 помнил. Это вот за несколько лет всего на глазах у человека утерялось такое количество того, что он знал. То есть память об Афинах дожила до буквально конца 20 века. Такая память, живая память, когда люди знали, что они наследники Афины, что они помнили что-то там, какие-то, по крайней мере, язык и навыки. А мне повезло столкнуться с другой частью языка Афины, которая вообще мало известна и практически не исследовалась, потому что и вообще-то к Афиням трудно было забраться. Похождение Максимова там такой урок собирателям, потому что его старики, так скажем, намасы, чуточку не определили в колодке. То есть его удалось спасти только священнику местному, что это студент, он собирательством занимается. А так ходит, вынюхивает, записывает книжку. Особенно их раздражала книжка эта, которую он записывал. Мало ли, куда она попадет. Ну, то есть такое мистическое, почти сакральное отношение к книге. Ну, вообще для Руси характерно, для Афини особенно. Так вот, одним таких собирателей тоже был мой дед. Он, по-моему, 880 года рождения, или 82-го, не помню сейчас. Во всяком случае, он мне оставил записные книжки свои, ну, там, тетрадь такую, списанную всякими записями. Мне тюкнуло по окончании университета. Нас все-таки учили и археологии и фольклористики, и у нас были практики соответствующие на местности. Мне тюкнуло поехать собирать ремесла. И в 85-м году я оказался в этих деревнях, откуда вот мои предки, откуда дед, и меня познакомили с одним из таких последних уходивших Афиней, которого звали Дока, я там начал с него какие-то сборы. До 91 года я 7 человек крепко записал, так скажем, пошел, побывал. Вот дед говорил так, что в конце 17 века, когда начались жесткие преследования скоморохов, одна скоморожья артель пришла в эти места и спряталась среди Афини. Они называли... У Афини было два самоназвания. Афини и Мазыги или Мазыки. Вот эти предпочитали себя называть Мазыками. Они не торговали, они как бы считались хранителями каких-то знаний. Действительно, там есть знания о человеке, о каком-то внутреннем его составе, как это называлось, допустим, силовой состав, то есть как-то устройство силовых органов человека, оно все имело имена. И многие вещи вот такого рода тоже имели.
А это уже чье наследие, простите? Это Афени откуда? Ну, не из Константинополя же они это принесли?
А ведь можно посчитать, как дед, что это пришли скоморохи и принесли с собой.
Да, тайные древнерусские знания, да? Но оставим это на радость.
Наверное. Но, с другой стороны, он-то говорил, что вообще они шли от Шестиверского и Улицкого княжества, которые там веки... В 10-м были уничтожены печенегами. Это самое Причерноморье, это Дунайская Русь. Но ведь наговорить-то можно много всего интересного. Конечно. Но, во всяком случае, вот одно из искусств, которое они практиковали, и этот, в частности, вот этот первый, дед Степанович, назывался «Ветогонь». Я искал следы в этнографии. В русской этнографии это почти нет. Ну, Ремезов писал о Ведогоне, целый рассказ. А вообще это, в принципе, то есть память какая-то была в народе. Этнографы русской культуры его практически не зафиксировали. Зато оно есть у сербов. То есть понятие Ведогонь для сербов было рабочим каким-то, условно говоря, ну там, условно для народной магии. Как-то, так что, может, там и южные корни какие действительно есть. Но вот эти 7 лет, что я там собирал, это не было собиранием Афини. И вот эти люди не называли себя Афини, они предпочитали называть мазыками. Язык мазуриков, очевидно, очень сильно был связан именно с этим. Уже в 850-х годах так называемые мошенники, тогда потом мазурики, вовсю берут основные исходные слова вроде «мас», «масыга». И масы эти, вот это вот, кто держит мазу у вас, кто тут главный, это вот отсюда, это маз, кто тут маз, кто тут маз. И блатная музыка, очевидно, связана с языком мазыков.
И все-таки те коробейники из Некрасова, из песни, это Афени или нет?
Да, скорее всего, это Афени, потому что по... А тому, что описывается, чем полна его коробочка, это именно ходячий торговец в разнос, который ведется именно так, как ведет себя Афиня, как описываются они в этнографии.
Спасибо вам, Александр Александрович.
Спасибо, Николай. Да.